13:07 на столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». У микрофона Ирина Воробьева со Светланой Сорокиной. Мы обязательно встретимся в студии в следующий раз. И у нас, как всегда, в программе «Чувствительно» замечательные гости. Их у меня сегодня трое. Три прекрасные женщины сидят в студии. Я поэтому буду нашим слушателям подсказывать, кто из наших гостей будет отвечать и говорить. И давайте я вам расскажу, кто в нашей студии. Это заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Третьяковской галереи Марина Эльзессер. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте, всем добрый день.
Это главный специалист, куратор образовательных программ Третьяковской галереи Елена Герасимова. Добрый день.
Добрый день.
И руководитель мастерской художественного проектирования культурного центра ЗИЛ Татьяна Селиванова. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Вот таким составом мы сегодня будем работать. У нас тема называется «Музей открытый для всех». И если я правильно понимаю, в апреле этого года в Третьяковской галерее запустился большой инклюзивный проект в рамках программы вот как раз «Музей открытый для всех». Рассказывайте, пожалуйста, кто придумал, я уже знаю ответ, я уже пообщалась до программы, кто придумал, зачем, как вы все это делаете и что это?
Ну, начну я, а потом коллеги меня поддержат. Большая программа «Музей открытый для всех» существует в Третьяковской галерее больше 10 лет, с 2007 года. И программа адресована людям с ограниченными возможностями здоровья, самыми разными проблемами, и тем, кто плохо слышит, плохо видит или не видит совсем, и людям с ментальными нарушениями. Но понятно, что вообще работа с людьми с инвалидностью, она в галерее велась и до 2007 года. Угу. Традиционно у нас проводились экскурсии для слабовидящих, для глухонемых, для глухих. К нам приходили на экскурсии группы из Арнольда Третьяковского училища для глухонемых. Mm-hmm. И тут как раз вот откуда все началось. Все началось с Павла Михайловича Третьякова вообще, потому что он был не только собирателем произведений русских художников, он был филантропом в очень широком смысле слова и поддерживался его женой Верой Николаевной приют для девочек-сирот. А Павел Михайлович оставил деньги и купил участок, например, для одного из зданий Третьяковской галереи, «Вдовий дом», так называемый, в котором у нас сейчас научный отдел и вот мой издательский отдел, для вдов и сирот недостаточных русских художников, так он сформулировал. И он же вложил большие деньги в строительство специального здания для Арнольдовского училища. Это было первое училище для глухих и глухонемых. Uh-huh. Иван Карлович Арнольд, это первый русский сурдопедагог, который занимался с детьми, и их, естественно, было много, поэтому Павел Михайлович был попечителем, и до конца своих дней он в течение 30 лет был таким анонимным вкладчиком, ну, он возглавлял попечительский совет, но деньги вкладывал зачастую анонимно, так же, как и в больницу на Большой Сухаревской, где mm-hmm. было психиатрическое отделение, он тоже его поддерживал анонимно. Так что вот эта традиция заботы, попечительства, работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья действительно насчитывает у нас уже много лет и десятилетий. Mm-hmm. Но с 2007 года эта программа, она такая выстроенная, артикулированная, заявленная. И работа действительно, как я уже сказала, ведется по разным направлениям. Вот с глухими, например, в 2015 году мы запустили видеогид на русском жестовом языке по экспозиции в Лаврушинском переулке. А сейчас пошли дальше. Вот Елена Львовна принимала участие в подготовке глухих экскурсоводов. И сейчас на выставке Верещагина, на которую я, к слову, всех приглашаю, всех, потому что сейчас лето, начался дачный сезон, поэтому очереди поменьше. И, пожалуйста, приходите, выставка потрясающая. И сейчас на выставке можно будет часто увидеть совершенно необычные экскурсии на русском mm-hmm. жестовом языке, потому что к нам идет огромное количество запросов, и глухие экскурсоводы ведут экскурсии и для школьных классов, и будут для индивидуалов такие экскурсии для сборных групп. Mm-hmm. Так что вот эта необычная история, можно будет ее увидеть на выставке Верещагина.
А вы сказали про видеоряд, это как выглядит?
Это у нас существует для всех посетителей аудиогид, когда мы можем просто послушать какой-то текст о произведениях искусства. Да? А на видеогиде это такая видеозапись, и на жестовом языке ведется рассказ. Показан человек, который на жестовом языке рассказывает.
Вы даете какие-то устройства?
Да, там же, где аудиогиды, там же есть вот эти видеогиды. Так что вот эта услуга, она как бы доступна для всех. Мы это делали вместе с московским офисом как бы Всероссийского общества глухих. Они принимали в этом участие, они помогали. И в искусствоведении для глухих существуют такие системные проблемы, потому что в русском жестовом языке большой как бы пробел и лакуны в терминологии. Поэтому сейчас многие музейщики, а мы не одиноки в этой работе, эта работа ведется и в Пушкинском музее, и в Музее современного искусства «Гараж». Это такое консолидированное идет исследование и совместная работа, в том числе по созданию, вот, разработки некого словаря.
Прям не хватает, да?
Не хватает, да, потому что в русском жестовом языке отсутствуют очень многие слова, необходимые для того, чтобы говорить об искусстве. У нас много лет существует программа для слепых, и мы делаем специальные выставки скульптуры, доступные для тактильного знакомства.
То есть можно трогать?
Можно трогать, да. И особенность нашей программы в том, что мы не делаем муляжи, мы не копируем, не имитируем произведения искусства. Мы считаем, что слепые люди должны иметь возможность знакомства с подлинниками, которые несут в себе вот творческий заряд, какую-то энергию художника. И так как в музее скульптуру...
Слушайте, вы сейчас сломали просто все мои представления о музее. Ничего нельзя трогать руками.
Ничего нельзя
трогать руками.
Ни в коем случае.
Так.
Поэтому... Вот куратор этой программы Елена Герасимова, она еще будет рассказывать что-то свое, поэтому я представлю эту программу. Она строится совместно с обществом московских скульпторов и скульптуры, которые можно у нас трогать, и слепым, и зрячим. Это скульптуры из мастерских. Это скульптуры, принадлежащие художникам, авторам, которые спокойнее, чем музейные хранители, относятся к тому, что их произведения будут трогать. Скульптура – это вид искусства, который провоцирует и предполагает вот такое тактильное знакомство, но музейные правила очень строгие.
Елена, расскажите подробнее, пожалуйста.
Про что именно?
Про скульптуры.
Не про что именно, потому что, поскольку я имела отношение к каждой из этих программ, то что на самом деле получается три главных направления разработки таких программ. Это программы для глухих, что оказалось не так уж легко, как представлялось на первый взгляд. Программы для слепых, что очень трудно. И так понятно, да, в музее. И программа для людей с ментальными нарушениями. Когда говорят про людей, которым трудно передвигаться, там, это на самом деле не требует каких-то специальных программ, да. Ну, если трудно передвигаться, нужно сделать пандусы, лифты, и все нормально. Вот. А вот эти три направления, они каждый по-своему очень интересен. И мне это интересно как искусствоведу. Потому что каждый раз, когда ты начинаешь какую-нибудь из этих программ, ты как бы меняешь точку зрения. Точку зрения на то, что тебе кажется, что ты знаешь. Да? И тогда искусство открывается с другой стороны. И мне страшно нравится заниматься этим программами для особых людей. Да? Не просто для людей с инвалидностью, а особых людей. У них другой взгляд на мир. Про глухих, про слепых, или про что? Про что бы нам поговорить?
Давайте начнем с тех, кто там либо ничего не слышит, либо слышит плохо. Давайте начнем с этого, потому что, на первый взгляд, скажем так, это несколько проще, чем остальные было сделать, наверное.
Ну, да, мне тоже так казалось. Мне тоже так казалось. Кстати, я хочу сказать, что коллеги из «Гаража» большие молодцы. С другой стороны, у них более комфортные условия для такого рода деятельности, потому что у них меньше потоки, меньше какой-то работы такой, да, вот, и они выстроили хорошо вот эту программу, они собрали представителей разных музеев, да, мы провели занятия по каждой по своему музею для небольшой компании людей, которые... которые были специально отобраны для того, чтобы начать экскурсоводческую работу такую. Вот. И, собственно, именно они инициировали вот этот, ну, разработку этого нового жестового языка экскурсоводческого. Mm-hmm. И они продвинулись очень далеко. То есть они, я сейчас с большим удовлетворением и любопытством смотрю, как они изображают импрессионизм, экспрессионизм. Да, вот. Но сложность-то в том, что когда ты работаешь под перевод, да, вот, собственно, это иностранный язык. Жестовый, он иностранный. И как любопытно, ты разговариваешь с русским человеком, который здесь живет в Москве, рядом, да, вот, а вот этот текст переводной, когда тебе переводят на русский язык, он звучит как вот, мне кажется, что я разговариваю с англичанами или американцами. Да, такие другие вот эти нюансы. Mm-hmm. Да? Вот ты смотришь на человека и думаешь, американец? Нет. Наш. Вот. И как-то в этом есть, конечно, своя прелесть. А еще, конечно, он очень выразительный, этот язык. Он настолько пластически выразительный, этот язык. И люди, которые им владеют, они настолько пластически интересны, что картины уходят на пятый план, даже не скажу, на второй. Потому что ты просто смотришь, как человек переживает mm-hmm. картину, и ты на него смотришь. Это такая проблема, с которой надо что-то делать. Вот. Но я думаю, что это как бы второй этап этой уже работы, потому что сейчас мы с большим удовлетворением наблюдаем, как они, вот эти глухие люди с энтузиазмом подготовили экскурсию по выставке Верещагина для детей, для школьников начальных классов, для школьников средних классов, с практикой, без практики. И вот у нас в эту пятницу была первая взрослая экскурсия, на которой можно было регистрироваться. И главное, что они сами занимаются в своем сообществе распространением информации.
Ну, конечно, вот. Да.
Да, и это очень здорово, потому что мы, конечно, часто делаем какие-то вещи, не понимая ситуации, да, вот этот вот гид, который мы вроде как сделали, да, и мы очень гордились тем, что мы его сделали, оказалось, что там вот, вот этот язык, он неправильный.
Как?
Это язык, который мало кто понимает из людей, активно разговаривающих на этом языке. Да? Вот. И мне кажется, надо как-то с ними больше общаться.
Вот люди, которые... Я просто... Ну, вы наверняка знаете. Вот смотрите, если там отсутствовали какие-то слова, ну, в смысле, да, в жестовом языке, которые невозможно было без них объяснить. Сейчас они появляются. Вот люди, которые приходят на такие экскурсии и видят, не знаю, слово импрессионизм в жестовом языке, они как на это вообще реагируют? Они ну, как-то что-то удивляться там, они не понимают, понимают. Ну, то есть на реакцию как-то вот очень интересно.
Ну, надо сказать, что музеи вообще...
Нет, понятно, что, извините, понятно, что эти люди знают слово импрессионизм, но они там читали его, да, они понимают. То есть не в том смысле, что они вообще его не знают.
Мне кажется, они реагируют точно так же, как и слышащие люди, которые первый раз слышат слово импрессионизм. Им тоже нужно объяснить, что это слово означает.
Да, или показать.
Или показать.
Да, или показать.
Объяснить его специфику.
Потому что в музей, на самом деле, ходит ведь очень небольшое количество людей. Ну, то есть нам, конечно, там внутри жарко, да, но то, что по сравнению с населением, Москвы, да, будет очень небольшое количество людей. Да, и это именно люди, которые либо уже что-то в этом понимают, либо те, которые хотели бы хоть немножко прикоснуться. И среди слепых, глухих, любых, да, людей это такой же процент. Да, то есть это не просто люди с улицы, которые
Смотри, не слышали. Смотри, у тебя проблемы со слухом, давай мы тебя в музей отведем.
Да.
Ну, конечно, нет.
Да.
Так, хорошо, мы еще вернемся. Я просто хотела бы подключить к нашему разговору Татьяну Селиванову. Татьяна, расскажите, чем вы в этом проекте занимаетесь и чем помогает Центр ЗИЛ?
Ну, я думаю, что тогда мы будем говорить о проекте «Суть вещей», который вот запущен в апреле. И я страшно благодарна и я, и Николай Селиванов, который принимает участие в этом проекте, что нас Лена Герасимова позвала. Мастерская, собственно говоря, мастерская на ЗИЛе, это художественная мастерская, мы занимаемся с детьми, я бы сказала, абсолютно, без каких-либо нарушений. Это так считается. Но вообще я считаю, что вот эту границу провести очень сложно. И это очень зачастую субъективно и сомнительно, да, потому что все дети особенные. И сами дети у нас считают, что они все белые вороны, и родители, значит, тоже, которые приходят и говорят, откуда вы всех их тут таких набрали, они все такие странные. Вот, в общем, поэтому я считаю, что мы занимаемся просто с талантливыми детьми, а в Третьяковке на проекте «Суть вещей» к нам пришли дети из школ восьмого вида, да, то есть дети с ментальными нарушениями, и мы с трепетом их ждали, но вот мы перед эфиром с Леной разговаривали как раз о том, что я совершенно, очарована этими детьми, потому что они открыты, они хотят, и им не надо доказывать, что, знаешь, это так интересно, посмотри сюда.
Отрывись от айфона, посмотри сюда.
Да, посмотри сюда, пожалуйста. Они просто вот, они открыты пришли, они абсолютно, они хотят воспринимать эту информацию, им очень интересно. И главное, что вот с чем мы сталкиваемся в нашей мастерской, да, то есть приходит ребенок, в 4 года он прекрасен, в 7 лет там уже такое субъективное, то есть такие стереотипы, да, такая зашлакованность этими стереотипами, и получается, что мы каждый раз бьемся в такие дубовые двери уже стереотипов. А здесь этого нет, и поэтому они очень легко поднимаются на самые разные, то есть они рады это все видеть, для них это все удивительно, они готовы к эксперименту, они готовы, они завороженно смотрят на то, как эти краски мешаются под их кистями, под их руками, как из этого получается, как создается ими же вкусное яблоко. Вот. И так как суть вещей, это, в общем, натюрморт, мы взяли как жанр натюрморт в Третьяковской галерее искусства 20 века, то решили, что, собственно говоря, мы попробуем эти предметы из натюрморта вытащить, их попробовать осязать, их попробовать на вкус, на запах, на какие они. И поэтому яблоки действительно, вот как сказала Марина, мы не делаем муляжи, да, мы не используем муляжи, мы пытаемся это воссоздать.
Яблоко,
оно пахнет, его можно съесть потом. Вот. И оно получилось поэтому вкусным на самом деле, да? А может быть, оно получилось ядовитым. Такое тоже может быть. Поэтому в эти коллективные большие работы, которые они делают, мы хотим еще вводить слова. То есть вот они что-то сделали, и мы хотим от них получить вот это. Что получилось? Это яблоко, оно как мы начинали как раз с натюрморта. С тыквы Машкова. Там были, кроме тыквы, еще много всякого разного. Вот. И вот они писали, что же это получилось. Там ослепительное яблоко, цветок, артишок и так далее.
Испорченное яблоко.
Испорченное, конечно, было тоже.
Это все происходит в помещениях Третьяковской галереи.
Да, это происходит в новой
мастерской. Это вот занятие.
На Крымском валу. Это такое долгое занятие, длинное. Приезжают дети на несколько часов с перерывом, даже с едой. Угу. Потому что они уже устают.
Целый день, да, практически проводят.
И в занятии чередуются разные виды деятельности. Наши музейные педагоги рассказывают о произведении искусства. В этом году действительно тема выбрана натюрморт. Вот уже было два занятия. Это Машкова тыква и Гончарова чертополох. Потом вот мы сейчас ищем с коллегами, какая правильная последовательность или какая более эффективная после такого искусствоведческого как бы разбора, либо творческая практика, да, Николая Селивановых, либо пластическое переживание того же самого натюрморта, потому что есть еще один очень важный участник в нашей программе, это интегрированная театральная студия «Круг» под руководством Натальи Поповой. Поэтому с ребятами проходят такой пластический тренинг. Сначала настраиваются, погружаются, а потом выстраивают некий пластический этюд с необыкновенной музыкой, который должен как-то вот передать пластическое переживание того натюрморта, с которым они знакомились. То есть это как бы у нас такая теоретическая часть, художественно-практическая и пластическая. Еще вот слуховые впечатления, тактильные, рассматривание предметов, потому что коллеги, вы не представляете, какую проводят изыскательскую деятельность, чтобы найти предметы, например, там кувшин синий, в котором чертополох. Это кувшин антикварный, который там, в 20-е годы был у Гончарова. И вот надо было найти такой кувшин. Нашли их даже два.
А найти чертополох сейчас, в это время года.
Ферчи, шоки.
Спасибо азбуке вкуса.
Да, и нужно сказать, что вот это вот все в комплексе. Я просто на занятии была как зритель. Я смотрела, как коллеги работают и как действительно ребята на это откликаются. Меня, вот я тоже коллегам до начала эфира сказала, меня поразило то, что если бы это были дети из обычного класса, они были бы намного более зажатыми, закомплексованными, особенно, например, во время пластического этюда, когда они должны как-то раскрыться, а при этом вокруг наблюдатели. Мы ведем съемку, потому что на самом деле цель этой программы не просто с одним классом позаниматься, а найти какую-то очень эксклюзивную, уникальную методику построения таких занятий.
Сейчас.
Да, это лаборатория, это эксперимент. Поэтому ведется видеозапись. Коллеги до и после все обсуждают, потому что работа должна быть слаженной и нацеленной как бы на одну точку.
Ну,
очень интересно.
Давайте, абсолютно с вами согласна, давайте сразу тогда расскажем нашим слушателям, которые уже начинают спрашивать, как попасть, куда приходить, что делать. Давайте сначала про лабораторию расскажите. Можно ли сейчас людям куда-то приходить и записывать?
На суть вещей пока мы не записываем, потому что это действительно экспериментальная программа, и коллеги вот выстраивают то, как впоследствии, возможно, мы эту программу выпустим в более такой
широкий. Мне важно, что это цикл еще, ко всему прочему. То есть от первого до восьмого занятия это одни и те же дети.
Да, сейчас это одни и те же дети. Причем, что очень интересно, и вот этого мы ждем просто все, по-моему, с замиранием сердца, сейчас занятия идут только со школьниками школы восьмого типа. Но в следующем учебном году такую же программу будут проходить старшеклассники из обычной школы.
И вы хотите посмотреть на...
Да.
Вы старшеклассников боитесь?
Очень, очень интересно посмотреть, потому что то, о чем сказала Лена, что занятия с особыми людьми, они открывают очень многое для работы вообще. Для работы, которая вот каждый день в нашей жизни происходит. Поэтому вот какой-то все равно сравнительный анализ и, между прочим, применением уже тех приемов, которые мы находим сейчас вот с этими особыми детьми, потом их применить в работе с обычными детьми. Мне кажется, это ужасно интересно.
Я просто хотела добавить, потому что
Просто секунд 40 до перерыва, поэтому
я хотела добавить, что эта программа на самом деле, как бы смысл ее, в том, чтобы научиться получить удовольствие от искусства разными способами, просто научиться это делать, да, не просто читать о картине и знать, что ты про нее что-то знаешь, да, а научиться ее переживать. А это, мне кажется, очень важная история не только для особых людей, а для всех.
И этому действительно нужно учиться. Тут некоторые люди пишут, что они жалеют вообще, что не попали ни в какую такую программу, потому что они не понимают, что такое искусство, и нужно действительно этому как-то учиться. Значит, что мы узнали с первой части? Первое, всем в музей, а второе, успейте сходить на Верещагина, а третье, в Третьяковке дико интересные программы с поддержкой центра ЗИЛ, и люди даже нашли, где в такое время найти артишок. Вот, мы сейчас прервемся буквально на пару минут, чуть побольше, и продолжим. Часов 35 минут в столице. Продолжается программа «Чувствительно». Как всегда, здесь замечательные гости. Говорим о музее, который открыт для всех, точнее, о Третьяковской галерее. И у нас в гостях заместитель генерального директора по просветительской издательской деятельности Третьяковской галереи Марина Эльзессер. У нас тут в гостях главный специалист, куратор образовательных программ Третьяковской галереи Елена Герасимова и руководитель мастерского художественного проектирования культурного центра ЗИЛ – Татьяна Селиванова. Наши слушатели, которые нам пишут в эфире, я, кстати, напомню, что можно присылать нам сообщение на +7 985 970 45 45 или писать нам из Твиттера или в чат YouTube-трансляции, который идет на канале «Эхо общества». Наиль из Москвы нас спрашивает, расскажите, а что происходит с людьми, которые получают возможность таким образом прикоснуться к искусству? Нуждаются ли они в этом, если мы говорим, например, про людей с ментальными нарушениями? Это как-то вот так меня...
Они, мне кажется, нуждаются. Я разговаривала с преподавателем, которая привозит на занятия по программе «Суть вещей» класс. Это, это седьмой класс.
Седьмой класс.
Она с ними работает уже 5 лет. Она сказала, что после того, как они первый раз к нам приехали, нужно сказать, что у нас занятия проходят по понедельникам.
Когда музей закрыт.
И это наш такой сознательный выбор, потому что сейчас нужна этим детям некая тишина, возможность сосредоточиться, а во время пластических упражнений в залах, они проходят прямо в музейных залах. Там просто не остается места уже для других посетителей, если бы они были в музее. Так вот, преподаватель сказала, что ей звонили очень многие родители, потому что дети вернулись домой после этого занятия переполненные. И при том, что там есть дети-аутисты, которые, в принципе, не очень общаются. И
как-то, есть сложности. Да,
да, есть эти сложности. Они все рассказывали своим родителям об этом занятии. И родители стали звонить в школу и выяснять, что это было с их детьми. Потому что мне кажется, что вот само понятие арт-терапии, оно такое сейчас девальвированное. Кажется, что если просто ребенок где-то там порисовал, то это вот он уже как-то
прикоснулся,
и с ним какое-то волшебное произойдет изменение. Это на самом деле гораздо более сложный, тонкий механизм. Но то, что занятия, особенно систематические занятия, они имеют действительно такой положительный терапевтический эффект. Об этом, я надеюсь, мы узнаем в результате вот этих занятий по программе «Суть вещей». И у нас в Лаврушинском переулке тоже занимаются дети с синдромом Дауна и с расстройством аутистического спектра. Они занимаются уже ряд лет. И педагоги, и врачи, и родители все говорят о том, что это действительно способствует развитию открытости, социализации, приобретению каких-то жизненно важных навыков. То есть это все действительно не придуманное, это есть.
Можно я?
Да, да, конечно, Елена.
Я просто чувствую, что нам очень не хватает здесь Натальи Тимофеевны Поповой.
Да, мы приглашали,
которая,
она просто не смогла, к сожалению,
не смогла
прийти.
Потому что она занимается этой историей людьми с ментальными нарушениями очень давно.
Это вот как раз руководитель театральной студии «Круг».
Она психолог. Она и психолог, она одно из ее образований – это психология, да. Но она, кроме этого, председатель общественной организации, которая занимается социально-творческой реабилитацией людей с ментальными нарушениями, детей, молодежи и их семей. Вот так это называется, «Круг». Да? И внутри вот этой организации есть интегрированная театральная студия. Мне страшно нравится с ней работать, потому что, мне кажется, она это делает очень здорово. Очень здорово, потому что ты видишь, как тебе приводят детей, которые никак. Да? Вот они никак.
Неконтактные, не откликаются.
Какой-то набор движений, да, движений, прикосновений, да, каких-то упражнений, да. И ты видишь, что через полчаса, например, да, это не то, что он стал другим, нет, конечно, да, но он включается в эту историю, да, вот. И она, поскольку мы общаемся уже очень давно, потому что вообще мы с людьми с ментальными нарушениями работаем тоже очень давно, вместе, кстати, лет 10 уже как, вот, она говорит, что система образования, к сожалению, это так, вот во всех этих специализированных школах, она построена на том, что как бы дотянуть вот этих людей до какого-то уровня, ну, чтобы вот как-то это было среди других школ примерно вот так же, да, это невозможно, да, то есть это устроено так, что игнорируются их особенности. Слепых, глухих, вот, например, в школах для слепых вы знали о том, что у них есть рисование?
Нет.
У них есть рисование по такой же программе, как в общеобразовательных школах.
В смысле, а как это? Ну, извините, я не понимаю просто.
Ну, я тоже не очень понимаю.
Да? Так.
Вот, ну, у них это есть, да? Угу. Ну, то есть там может быть то же самое, ну, например, Тифла, да, но это то же самое. Это не то, что совершенно
придуманная
другая программа.
Придуманная специально для них, нет?
Да, угу. Вот она немножко адаптированная под их возможности, но не более того, она не другая, да? Вот, и, а вот эти вот ментальные проблемы людей с нарушением интеллекта и ментальными проблемами, да, их, в принципе, как бы считается, что их нельзя развивать, их можно только чему-то научить.
Бытовым каким-то,
да.
Есть.
Или научить набору слов, там, да, там, чем работают колхозницы, серпом и молотом, ну, чтобы знали, да. Серпом и молотом, я тоже сама это слышала. Крестьянка, чем работает, серпом и молотом. Вот. А она говорит, что точно их можно развивать, да, если правильно... правильно сформулировать задачу, да, и правильно к ним подойти, и кроме того,
и как можно раньше.
Да, и еще они очень разные. Потому
ну, конечно,
туда
да, не
отправляют
может быть
тех, которые не входят вот, не отвечают обычным каким-то критериям, да, вот, а они очень разные. И вот эти подходы, да, а вот универсальные подходы, они как раз лежат вот в той области, которую мы называем искусством. Да? То есть это и пластика, и рисование, и рассматривание. Вот. Поэтому мне кажется, что вот этот вопрос, ну, всегда есть такие вопросы, а нужно ли это?
Нет, ну, правда, да.
Может быть,
им интересно,
быть,
конечно.
Не нужно. Ну, вот мне, например, я не очень люблю футбол. Да, ну,
это
вот,
в преддверии чемпионата мира.
Ну, я не очень люблю футбол, да, но это же не значит, что его не должно быть.
Нет,
да?
Нет,
но
вот, тут
я не должна о нем знать.
Тут
да?
Человек, вот, конечно, спрашивал, нуждаются ли они в этом,
нуждаются.
То есть, да, они, им это действительно
это даже,
помогает.
Это даже если они об этом не сформулировали, это не сформулировали, потому что там человек может просто не знать, что ему это нужно, да, вот. А то, что мы должны подойти к этому как-то
ну,
особо.
Я бы добавила еще, может быть, про художественный интеллект, который, в принципе, есть у каждого человека, просто он по жизни не очень задействуется потом у многих. Вот. Но так как он обладает действительно мощью невероятной, развивающей, то мне кажется, что именно в ситуации с такими детьми он как раз и нужен. Нужны эти занятия, чтобы их развивать. Да? Чтобы вот то, что у нас может быть уже забито, там у них наоборот бы это все, вот эта специфика, она как раз бы имела выход художественный, очень интересный. И вот мы наблюдали просто уже на втором занятии, например, у той же Наташи Поповой, как дети, зажатые на первом занятии, на втором они раскрывались, как они совершенно по-другому себя уже вели. Как-то. Опять же, не другие, все те же. Но уже чувствовали, они слышали, и им это доставляло удовольствие, это было видно.
Но, Елена, раз мы начали вот сейчас про это говорить, расскажите, мы с вами помните в прошлой части, да, с чего начать, что называется. Ну, к вам же вот приходят в Третьяковскую галерею люди с ментальными нарушениями, и вы для них тоже сделали какой-то, видимо, особый подход, чтобы им тоже можно было все рассказать, показать.
Да.
Как вы это делали вообще?
Ну, как мы это делали? Ну, во-первых, у нас были в течение 10 лет, да, у нас были просто экскурсии, да, ну, экскурсии с практикой, например, да, когда ты начинаешь общаться с этими людьми, ты потихоньку какие-то нащупываешь какие-то ниточки, да, которые куда-то ведут уже, да, вот. Во-вторых, у нас были перформансы на тему, опять же, с кругом, перформансы на тему скульптуры. Я помню, что мне нравилось это очень. Я эгоист в этом смысле. Я занимаюсь только тем, что мне нравится. Да? Вот. И мне нравится, когда ты скульптуру переживаешь тело. Да? Вот ты ее переживаешь тело. Я наконец поняла, что такое скульптура. Ну, может, не полностью, но я уже на подходе к этому пониманию. Да?
Слепые еще тебе помогают.
Вот. А потом еще у нас была целая программа тоже для школ восьмого вида. Вот. Потом у нас появились такие праздничные программы, которые мы делаем два раза в год. Праздничные программы в декабре, ну, когда около Дня инвалида, да, вот, и в апреле, когда День культурного наследия, не День музея, День культурного наследия за месяц. Вот. И Попова же предложила вот эту вот среду такую создать в музее для этих людей, да, среду, когда они приходят не просто на экскурсию, да, а они приходят на событие, внутри которого у них есть возможность посмотреть немножко картины, да,
немножко посмотреть, поговорить о них. У них есть возможность порисовать. Обязательно мастер-класс, когда они что-то делают руками на эту же тему. Угу. Да? И потом спектакль маленький, небольшой, с музыкой. Да? И еще угощение. И вот мы уже занимаемся этим довольно долго. И мне теперь очень нравится, когда они приходят. И для них это светская жизнь. Знаете, это вот это настолько удивительно, это прям настоящая светская жизнь. Потому что для этих людей очень важны ритуалы. Вот то, что у людей обычных есть, да, но потом мы начинаем от них открещиваться, потому что, ну, как-то, да, все это слишком пафосно, да. Вот, а потом ты к этому возвращаешься, потому что ритуалы – это очень важная часть жизни, да. Вот, и как они здороваются, как они приветствуют друг друга, как они фуршеты вот эти вот осваивают. Да? Вот это удивительно. Причем я помню, что когда они первый раз, ну, сколько лет назад приходили, они были совершенно зашиты. Шуганные, вот их родители
это,
тоже
это дети
попадают.
Были, да?
Но они же приходят с родителями.
Ну да, да, конечно.
У многих родителей тоже, в общем-то, я бы сказала, особые люди, да, в разных отношениях. Вот. И они тогда метались, они чувствовали, что они здесь попали в какую-то среду, а теперь они приходят вполне нормально. И я считаю, что это большой наш успех. И главное, что вот эта вот история про вот такую средовую жизнь музея, да, вот средовая, это опять же история универсальная. Это вообще людям, мне кажется, очень приятно, когда они попадают в такой мир. Не просто
да.
пришли, посмотрели,
пришли, такой
да?
же...
а попадают в мир, в котором можно прожить. Какой-то
дружелюбный мир, то есть не мир, который им
это,
говорит...
Это музей, открытый для всех. Почему, собственно, название такой программы? Потому что мы вот к этому... который мы стремимся к тому, чтобы вот наш музей был открытый для всех.
Ну, тут спрашивают... хорошо, ну, слушатели поняли про программу и про занятия, да, и про все. А просто вот в любой день прийти могут же люди там с разными нарушениями,
да,
инвалидностью, и как бы будет все нормально.
Конечно, они могут прийти, но они приходят обычно с кем-то все.
Ну, конечно, да?
Да. И тут очень важно, с кем они придут. И мне кажется, что в данном случае это как любой другой посетитель тоже может прийти в музей и тоже может уйти с разными впечатлениями, с разным багажом.
Угу.
То есть мы не можем предсказать...
Ну, я просто... Тут как был вопрос немножко про другое, в том смысле, что доступна ли среда, можно ли мне на коляске, да? Тут люди же сразу
ну,
же...
Ну, это вот как бы есть еще такая инфраструктурная тема, да?
Да, конечно.
Как бы,
да,
безбарьерная среда. Это, конечно, для музеев сложная тема, особенно
безусловно.
Для музеев, которые в исторических зданиях находятся и которые не очень приспособлены. Мы над этим тоже как-то работаем. Нужно сказать, что вся работа и по инфраструктуре и по образовательным программам она требует вообще-то немалого финансирования. И нужно сказать, что...
Кто вам помогает?
Мы очень благодарны. Вот в Лаврушинском переулке скоро будут устанавливать новые подъемники. Это помогает нам компания «Чистая линия». А вот наши образовательные программы много лет поддерживает компания «Шеврон».
Угу.
Часть программ поддерживает компания «Северсталь». А вот эту новую программу «Суть вещей» опекает и финансирует Сбербанк. Мы всем чрезвычайно благодарны, потому что действительно без финансовой какой-то поддержки эти программы тоже ну, было бы осуществлять чрезвычайно сложно.
Понятное дело. А какая-то помощь вам нужна? Тут тоже вот спрашивают, чем-то можем ли мы помочь? Ну, то есть люди, не знаю, может быть, они там имеют отношение к творческим профессиям, там, может быть, нужны еще арт-терапевты, там, фокус-группы, родители, волонтеры, какие-то люди вам нужны. Но помимо того, что все в музей,
Это
мы будем повторять несколько раз за программу.
У нас есть сообщество волонтеров в Третьяковке. Оно очень такое мощное. Там, по-моему, два раза в год осуществляется набор в это сообщество волонтеров. Мы всем рады. И, собственно, наши мероприятия тоже очень часто поддерживаются волонтерами. Вот и Ночь музеев, которая впереди, которая будет 19 мая, она тоже без волонтеров никак не обойдется. Помощь, конечно, нужна. Нужны руки.
Волонтеры Третьяковки, премьер. Есть такие, да?
Да, есть сообщество волонтеров, да, уже много лет.
Да, и они приходят, помогают, что-то там...
Знаете, очень разные выполняют функции, от расшифровки рукописей, то есть даже такие серьезные какие-то вещи, до помощи на мероприятиях.
Ничего себе, я не знала. Так, добавите ли вы что-нибудь по поводу, что вам нужно? Давайте помечтаем, что вам не хватает, скажите мне.
Я не знаю.
Татьяна.
Я сейчас просто в размышлениях, так как у нас в понедельник натюрморт «Сухие краски» Кончаловского, и мы все время в мыслях о том, как погрузить этих детей, дать им понюхать, что такое мастерская художника с пигментами, с запахом краски масляной и так далее.
Скипидар.
Скипидар,
кажется,
да.
Даже я сейчас почувствовала.
Да, да, да.
Знаете, убедили.
Я все время, да, вот думаю, где взять эти, какого цвета пигмента нам не хватает и так далее. Нет, но мне кажется, что это какие-то такие проблемы, которые мы решаем, но об этом приятно думать и предвкушать, как это все будет, как это мы будем все с ними замешивать, эти цвета. Вот, но сейчас мы, да, размышляем о том, что же за натюрморт вообще все 8 штук у нас будет, и что для этого будет нужно еще.
Всякие редкие вещи.
Синий кувшин, я все не помню.
Синий кувшин у нас нашли. Да, а вот дальше там...
Жестяную канистру?
Не нашли. Жестяную канистру, старую такую, в которой раньше хранили всегда масло, там льняное или еще что-то, нет, не нашли, к сожалению.
Даже но деньги нам тоже нужны.
Ну, вот наконец-то
нужны.
Уже, давайте.
Деньги нам тоже нужны, тем более, что вот мы собираемся делать очередную тактильную выставку, да, для слепых, и не только для слепых, да, на тему, я бы назвала ее «Книга природы», да, про скульптуру анималистическую, не анималистическую, ну, в общем, про природу. Да? Вот. И пока еще не очень понятно, на какие деньги мы будем ее делать, потому что хочется сделать ее на уровне, не просто поставить скульптуры, а сфотографировать, да, чтобы что-то осталось, кого-то привлечь из специалистов, поработать с этим.
Да, там, собственно, вот, эту скульптуру надо привезти из мастерских, нужно сделать таблички на шрифте Брайля. Много-много.
Да. Нам, конечно, нужны деньги для поддержки этого проекта. Но, конечно, мне кажется, что самое интересное и самое вообще важное – это поддержка специалистов. Да? Надо сказать, что специалистов в области там, дефектологии, да, там, психологии, их не так много, их довольно сложно. Вот мы еще нельзя сказать, что у нас есть такая хорошая исследовательская команда, которая могла бы сопровождать эти проекты.
Угу.
Да? Потому что мы идем так вот.
Эмпирически немножко, лабораторно-экспериментально.
Да? Хотя мы понимаем, что есть люди, которые занимаются этими проблемами, да, ну там, кроме Натальи Поповой, там, потому что она в психолого-педагогическом университете она преподает еще, она не просто там психолог и практикующий психолог, и преподаватель, и исследователь. Вот. Но нам, конечно, нужны были люди, которые как-то в этом. Но это очень запрос такой точечный, потому что у нас много бывает предложений помощи. Вот арт-терапевтов очень много по Москве.
Вот, я как раз хотела спросить.
Да, вот их так много, они готовы. Причем вот удивительно, что эти люди все умеют, как им кажется. Да? Когда ты сталкиваешься уже с человеком, думаешь, ну надо же, вот человек все это умеет. Чего же мы-то ничего не умеем? Да? Потому что нам кажется, что это проблема, а для них это не проблема. Вот. Хорошо бы как бы точечно запросы. Вот,
ну, вдруг, да? Знаете, ну, бывает.
Да, бывает.
Так, вдруг
бывает,
сейчас
нет, я ничего
попадем.
Не говорю, потому что, конечно, нам поддержка в любом смысле, конечно, нужна.
А я, вы знаете, что сейчас сообразила, что мы начали со скульптур. Я начала спрашивать у вас, расскажите, как так все-таки можно трогать.
Потом мы переключились.
Потом мы переключились и забыли вернуться к скульптурам, забыли вернуться к тому, как вы делали для... слабовидящих, да, для слепых.
Вообще для слепых.
Вообще для слепых. Вот это, откуда эти скульптуры берутся? Почему это можно трогать?
Ну, это сама по себе тема очень интересная, да. В художественном, слепой человек в художественном музее. Да, я помню, что мне эту тему тоже подкинула Наталья Попова, которая сказала, вот есть три направления, вот нужно работать вот так можно, и вот с этими, и слепые. Как-то себе представила слепой в художественном музее. Думаю, как это занимательно. Вот. И мы, честно говоря, пробовали как бы нашу скульптуру, ту, которая попрочнее, все-таки попросить для того, чтобы можно было ее трогать руками, и на этом материале уже делать проекты. Но оказалось, что лучше с хранителями.
Ну, существует музейная инструкция.
Да, да, лучше с хранителями.
Ее нельзя нарушать.
Не обсуждать. Ну, нереально так нереально. Но тут я обнаружила, что не все скульпторы умерли. Это было такое удивительное открытие. для человека с университетским образованием, ну, кажется, что уже...
Вот, это Рембрандт было очень давно, был, да.
Микеланджело вот тоже, вот скульптор хороший был. Вот, но как-то вот с ними трудно уже договориться о чем-нибудь. Вот, а оказалось, что вот так, а вот они живые же. Вот они в своих мастерских, у них забиты мастерские работами. И часть этих работ есть у нас, да, но часть не у нас, а у них, да. Вот, и скульпторы, общение со скульпторами тоже было очень интересно, потому что скульпторы говорили, ну а как же скульптуру не трогать-то? Скульптуру, конечно, надо трогать.
Ой-ой.
Ее, да, ее нужно перемещать, чувствовать тяжесть ее, да, какая она поверхность. Вот, и когда начинаешь трогать скульптуру, то уже выясняется очень много интересных вещей. Да, это же поверхность, даже, например, у каменных скульптур из одного и того же материала сделано, поверхность разная. Это прямо вот как интонации в разговоре, да, она просто разная. Вот это очень интересно. Поэтому скульпторы сказали, что да, мы, конечно, вам все дадим, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Так что мы выбираем работы, я бы сказала, самых лучших скульпторов Москвы. Самых лучших. Вот. И это на самом деле получается хорошие очень выставки скульптуры. Вот. И мне нравится, что они, вот это сообщество тоже стало очень с большим интересом относиться. И у меня там очередь выстраивается скульпторов, которые говорят, ну вы посмотрите на мои работы. У меня тоже
хорошо. Ой, это правда прекрасно.
Вот. Вот. Мне кажется, что вообще вот в музее, вообще в этих программах самое главное, это вот какой-то вот.
Содружество.
Потому что музей, он не делается в одиночку никогда, да? Содружество. Это людей, которые делают вещи эти, да? Людей, которые там внутри работают, чем они там не занимались. Люди, которые смотрят, да? Вот как бы, ну вот все, да? Вот музей это такая вот должна быть открытое такое сообщество, да? Которое не бытом занимается.
Вот это, мне кажется, простите, я не поняла. Значит, сейчас эти скульптуры могут же трогать все.
Ну,
то есть вы делали
нет
для...
Такой выставки.
Нет, ну, да, я имею в виду, ну, так делаем, да. Да.
Вот когда мы делаем такую выставку, мы эту выставку делаем для всех.
И сколько там детей совершенно не слепых, и взрослых. Да,
взрослых, сама, ну, видела, конечно, всем
дети
хочется.
Облепляют эти...
Ваш вопрос, вы у меня прям сняли с языка. Я хотела сказать, что мы на проект «Суть вещей» не приглашаем, а вот если у нас, мы надеемся, что мы откроется осенью выставка новая, тактильная, то туда мы приглашаем всех, потому что это необычайно интересно. Ходить по выставке скульптуры, которую можно еще и трогать.
Да, это очень необычно, правда. К сожалению, у нас заканчивается время. Очень быстро пролетел час. Значит, еще раз, все в музей, успейте на Верещагина, поддерживайте программу «Музей открыты для всех» и «Суть вещей». Мы благодарим наших гостей, которые сегодня пришли в нашу студию. Это заместитель генерального директора по просветительской и издательской деятельности Третьяковской галереи Марина Эльзессер. Это главный специалист-куратор образовательных программ Третьяковской галереи Елена Герасимова и руководитель мастерской художественного проектирования культурного центра ЗИЛ Татьяна Селиванова. Спасибо вам большое и удачи вам в ваших прекрасных проектах.
Спасибо.
И вам
спасибо.
Спасибо.